Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня я продолжаю разговор, начатый Владимиром Буковским в программе «Время политики», прозвучавшей в эфире «Радио Свобода» 8 мая. С ее текстом вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru. Борис Ельцин и его время. Как бурное десятилетие 90-х годов предопределяет настоящее и будущее России, судьбу ее нынешнего президента, его оппонентов и потенциальных преемников. Об этом я говорил в Лондоне с бывшим замсекретаря Совета Безопасности России Борисом Березовским. Борис Березовский – один из самых ярких и спорных оппонентов нынешнего российского руководства, чьей выдачи Москва добивается, пока безуспешно предъявляя суду в Великобритании многочисленные уголовные и политические обвинения. А сейчас, к тому же, уже для внутреннего пользования прибавляются еще и обвинения в шпионаже. Итак, беседа с Борисом Березовским.
Борис Абрамович, мы с вами разговариваем в день похорон Бориса Ельцина. Страна попрощалась со своим бывшим президентом. У вас вот нет ощущения, что, несмотря на то, что вроде бы Ельцин 7 лет не вмешивался в политическую жизнь России, тем не менее, ну, формально не вмешивался, тем не менее, сейчас что-то может принципиально еще измениться?
Вы понимаете, Ельцин же ведь революционер. Благодаря Ельцину в России произошла революция. И этот тот импульс, который Ельцин задал в 90-х годах, он никуда не исчез. Просто этот импульс пытаются погасить, развернуть, но это совсем не означает, что эта попытка будет успешной. Да, не все были готовы к тому, чтобы стать свободными, не все были готовы к тому, чтобы стать независимыми, но оказалось, что очень много было готово сделать этот шаг от рабства к свободе. И поэтому то, что Ельцин молчал, совсем не означало, что тот коренной перелом в менталитете миллионов людей России, который произошел благодаря Ельцину, он исчез. Да? И поэтому я считаю, что вот когда говорят, завершилась эпоха Ельцина, мне очень смешно это слышать, я считаю, что эпоха Ельцина только началась, и только вот этот импульс, который Ельцин задал, и может позволить стране стать эффективной, конкурентоспособной и прочее. И здесь, на самом деле, очень интересно, что, вот, например, тоже там, вот, те, кто сегодня в правительстве на Украине, они тоже говорят, ну, что Майдан закончился. Да? Майдан закончился. Майдан – это навсегда, поскольку понятно, что за свободу нужно сражаться каждый день. И вот тут я просто хочу напомнить то, что по этому поводу сказал Гёте, он сказал, что и только тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за них идет на бой. И вот я живу в Великобритании и могу просто сказать, что здесь каждый день люди свои права отстаивают, выходя на площадь, выходя на улицы, даже в этой самой демократической в мире стране. И, собственно, это и есть признак того, что человек свободен, а правительство всегда хочет получить как можно больше власти и как можно больше функций. И народ каждый день вынужден отстаивать свои свободы.
Владимир Путин пообещал выполнить, как он выразился, мечту Бориса Ельцина, воплотить ее в жизнь, сделать жизнь россиян достойной. А вот как вы бы сформулировали то же самое? Какая была на самом деле у Ельцина мечта?
Да, это означает, что я Путина комментировать не буду, а буду говорить о том, как я понимал, какая мечта была у Ельцина. Вы знаете, на самом деле я считаю, что Борис Николаевич не очень хорошо, может быть, формулировал то, что он очень глубоко ощущал и понимал. Но это, на самом деле, как бы разные совершенно могут быть характеры. Одни люди красиво говорят, но ничего не понимают и ничего не ощущают, а другие люди очень глубоко ощущают и не очень хорошо могут выражать свои мысли. А иногда просто не хотят. Вот, мне кажется, Борис Николаевич, он не очень трудился над тем, чтобы объяснять, что он чувствовал очень глубоко. Я даже, знаете, когда писал вот манифест российского либерализма, я написал там посвящение Борису Николаевичу, я так и написал великому реформатору России Борису Николаевичу Ельцину, который сделал, но не объяснил, посвящаю. И вот мне кажется, что Ельцин понимал самое главное. Он понимал, что для того, чтобы вообще можно было о чем-то говорить, о счастье, о прогрессе, о эффективности, прежде всего нужно помочь человеку стать свободным. И вот когда Борис Николаевич уже умер, и мне задали вопрос, а вот кем для вас был Борис Николаевич? Вот лично для меня, ведь, собственно, на самом деле, вот это и есть ответ на вопрос. Вот что хотел сделать Ельцин? Да то, что я почувствовал, что я лично почувствовал, да? А лично я почувствовал, что я стал свободным человеком. Я стал свободным человеком, и, собственно, он по существу, Борис Николаевич, помог мне сделать то, что, собственно, и написано в Библии, и что есть самая большая ценность в человеческой жизни, да, это не быть рабом, а быть свободным человеком. И это дается от рождения, но потом власть порабощает человека. И поэтому я считаю, что больше всего Борис Николаевич хотел помочь людям стать свободными. И это коснулось миллионов людей на всем постсоветском пространстве, не только россиян. И я хочу сказать, что вот я смотрел по телевизору тот поток людей, который шел к храму Христа Спасителя, и мне было удивительно не только большое количество людей, которые пришли. Вот это меня как раз не удивило, я был уверен, что очень многие люди правильно поняли, что хотел Ельцин. Но меня удивило, что 80% это были молодые люди, те, которые, собственно, не прошли с ним бок о бок, вот, по этому трудному пути, и который, может быть, и который видит только некоторый результат, совсем несовершенный, потому что он во многой степени искажен Путиным, да, его режимом. Но вот меня поразило, что вот так много молодежи ощутило и поняло то, что хотел сделать президент Ельцин.
Борис, скажите, а когда вы лично познакомились с Борисом Ельциным? Вот настоящее знакомство, не там, где-то рядом стояли, а вот когда вы смогли с ним... Ну, понятно.
Первый раз, нет, ну вот познакомиться и понять – это разные вещи все-таки, да, вот, но не стоять рядом, да, а просто, не просто постоять рядом и сфотографироваться. Первое, меня представил Борис Николаевич Ельцину Валентин Юмашев. Это был в тот период, когда Борис Николаевич написал книгу о своей жизни, и Валентин Юмашев попросил поддержать издание этой книги. И вот тогда я познакомился с Борисом Николаевичем, он пригласил Каданникова, тогда генерального директора «Автоваза», и меня в Кремль, и мы обсудили план издания его книги.
Это 92-й год?
Это был 90, если не ошибаюсь, это был 93-й год.
Уже после октября?
После октября.
После этого у вас была возможность с ним близко разговаривать и общаться?
Ну, поскольку я даже работал в правительстве Ельцина. Я был замсекретарем Совета Безопасности.
Я спрашиваю именно вот этот момент, Борис, когда вот вы издали книгу, и вот подходила одна из важных развилок, если это 93-94 год, это начало чеченских событий. Вот в этом смысле это одна из важнейших вех в истории России и России Ельцина. Вот вокруг этого решения, вот эта атмосфера, как это все принималось, вы это помните? У вас была возможность сказать, что это неверно, или понять те мотивы, которыми руководствовался Ельцин в тот момент? Это, тем более, что это было уже после событий осени 93-го года, после эпизода гражданской войны.
Да, я очень хорошо помню этот момент, хотя в тот момент еще, в то время еще не был близок к Ельцину, но у меня были очень близкие отношения и дружеские отношения с Юмашевым, с Валентином. Я очень хорошо помню вот этот момент, 94-й год, когда решался вопрос, быть или не быть силовому решению в Чечне. И в то время я еще не был настолько близок к Ельцину, чтобы иметь возможность донести до него свою точку зрения. Я очень хорошо помню, как я ехал в аэропорт Шереметьево. Я улетал из Москвы, не помню, по-моему, во Францию. И уже по дороге мне позвонил Валентин Юмашев и сказал: «Борь, они сошли с ума. Они приняли решение воевать в Чечне». Это я очень хорошо помню. И я просто сказал: «Валя, этого не может быть, это же совершенно запредельно». И тем не менее Маша мне сказала: «Борис, это решение уже принято». Вот это я очень хорошо помню. А что касается моих личных контактов с Ельциным, уже таких содержательных, так скажем, то они, к сожалению, начались в тот момент, когда было на меня совершено покушение. И когда это было 7 июня 1994 года, а как вы помните, 12 июня, День независимости России, Ельцин устраивал прием для членов так называемого президентского клуба, теннисного клуба. И я был первым из бизнесменов, кто был включен в этот клуб. И Я был весь перебинтованный после вот покушения, поскольку был ожог лица, рук там и так далее. И я раздумывал, идти, не идти на это, потому что, в общем, даже, так сказать, неприлично идти в таком виде на праздник. Но, тем не менее, тот же Имашев мне сказал, что я считаю, что должен пойти, чтобы Ельцин увидел, что происходит своими глазами. Я пришел вот на прием, в дом приемов на улице Косыгина, и Борис Николаевич удивился, когда увидел меня в таком виде. Он ничего на самом деле не знал про это. И попросил, чтобы я к нему подошел. Я подошел и рассказал ему всю эту историю. Он тут же обратился к министру внутренних дел, к председателю ФСБ, чтобы они взяли под личный контроль расследование этого преступления. Ну, результат известен, преступление никогда не было расследовано. Вот. Но тем не менее, это вот такой был уже как бы уже совсем личный разговор. Да? Ну а потом уже то, что я ясно запомнил, это уже подготовка к выборам 96-го года.
Вот это я хотел спросить, собственно, каким образом все-таки вот сейчас легенд на эту тему достаточно много, но почему Ельцин в конце концов принял решение там, распустить один штаб, создать другой штаб, идти на выборы и вообще идти на выборы? Можно же было, в принципе, как-то попытаться договариваться или, наоборот, идти на силовой вариант, к которому его тоже подталкивали. То есть развилка была даже не альтернативная, а многозначная. Да?
Что касается не идти на выборы, так вопрос вообще для него не стоял. И это все были как бы все это как бы спекуляции специальные против Ельцина, и более того, всеми своими действиями и в дальнейшем Ельцин подтвердил абсолютную приверженность Конституции Российской Федерации, суть которой демократическое общество. И как следствие выборы непременные президента и выборы только на два срока максимум и так далее, и так далее. Поэтому вопрос первый вообще не обсуждался, не идти на выборы. Я знаю, что при этом предпринимались попытки в его окружении, Коржаков, Барсуков. Они пытались его подвигнуть к тому, чтобы отменить и выборы, распустить парламент, запретить компартию. Это был март месяц. И они достаточно глубоко продвинулись вот в таком как бы давлении на Ельцина. И я очень хорошо запомнил эти дни, когда Ельцин после тяжелого раздумья, безусловно, принял все-таки принципиальное решение ни в коем случае не нарушать Конституцию Российской Федерации, несмотря на то, что и Коржаков, и Барсуков объясняли ему, что он обязательно проиграет выборы, без силового решения никак не обойтись. Это был как бы первый этап. А второй этап это подготовка, собственно, к самим выборам в тяжелейшей ситуации, когда у Ельцина был очень низкий рейтинг. И опять я хочу просто напомнить, что в 96-м году никто не посадил политических оппонентов в тюрьму, никто не убивал своих политических оппонентов, никто не выгонял политических оппонентов за границу. Да, применялись новые технологии, технологии информационные.
Вымывание мозгов.
Собственно, именно так это можно и назвать. Но то хочу заметить, что это технология новая для России. Но эта технология вписывается, тем не менее, в систему демократических институтов. И вы знаете очень хорошо вот это крылатое выражение, что демократия – это плохо, но просто лучше ничего не придумали. И, безусловно, как мы понимаем, это значительно лучше, чем то, что происходит, например, сегодня в России, когда вот я вынужден просить политическое убежище в чужой стране, когда десятки журналистов убивают за то, что они выражают свою точку зрения на те или иные события, когда двух моих друзей, с которыми я создавал партию «Либеральная Россия», просто убили. И одно преступление не было расследовано вообще, я имею в виду Головлева Владимира, а второе преступление, убийство Ющенкова Сергея, повесили на члена этой же партии, который сейчас до сих пор сидит в тюрьме. Я хочу сказать, что вот эта беспрецедентная совершенно история, которая произошла в России вот за это короткое время, как бы всем дала возможность понять, что есть одна система и что есть другая система. На самом деле, можно сказать, что наше поколение несчастное, а с другой стороны, оно очень счастливое, потому что мы, живя вот в это переломное время, ты имеешь возможность не из учебников, а из жизни узнать различия двух принципиально противоположных политических систем.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И мы продолжаем разговор о Борисе Ельцине и его времени с Борисом Березовским.
Борис, скажите, а вот история с коробкой из-под ксерокса, как ее называют кратко, ведь в тот момент Ельцин тоже мог заколебаться, и в конце концов вы с Чубайсом могли оказаться в отставке, в изгнании, хотя Коржаков, наверное, хотел вас и в тюрьме видеть. Получилось по-другому. Вот эта развилка, она тоже могла же произойти, правда?
Так нет, на самом деле, если уж вы хотите вот в таких терминах говорить, то действительно в 96-м году, вот, так скажем, летом 96 года Россия прошла по двум лезвиям. Да? Вот первое острие лезвия, было это выбор между коммунистами и демократами, так скажем, в широком смысле. То есть между Зюгановым и Ельциным. Но далеко не все понимали, что было и другое острие, было и другое лезвие. Это выбор между ура-патриотами, националистического толка, которых представлял Коржаков, Барсуков и еще раз ряд людей, и теми же самыми демократами. И поэтому действительно Ельцину пришлось решать очень сложную, в прямом смысле сложную задачу. Да? И вот я как раз хочу, вот это очень хороший вопрос, потому что он как раз говорит о Ельцине как о великом человеке. Во-первых, хочу напомнить, что перед выборами Ельцин уволил Грачева. А между двумя турами уволил Коржакова, Барсукова и Сысковца. Да? То есть он лишился силовой поддержки в каком бы то ни было виде. То есть он убрал всех тех людей, которые в случае чего могли защитить его силы. А в случае чего означало, что если бы Зюганов победил, он, конечно, повесил бы Ельцина и всех нас рядом, да? С ним.
Как-то его смелость переоценивать. У многих ощущение, что он не хотел брать власть.
Вы знаете, я и с таким предположением могу согласиться, что он не хотел брать власть. Но просто если бы он взял власть, то рулил бы уже не Зюганов, а Макашов. Вот тут не должно быть никаких сомнений. Поэтому у меня нет никаких сомнений относительно своего будущего, если бы Ельцин проиграл выборы 96-го года. Но просто другое дело, что у меня не было никаких сомнений, что он выиграет. Но это уже другая история. Так вот, я хочу сказать, что Ельцин действительно прошел через две, как вот вы любите употреблять слово «развилки», через две развилки одновременно. Он отмежевался от коммунистов и победил коммунистов. И что было, наверное, не менее сложно для него делать, но уже по личным причинам, он отрубил Коржакова, Барсукова и всю эту ура-патриотически-националистическую банду, да, в прямом смысле. И тем самым доказал абсолютную последовательность своего выбора. Да. И действительно, это было очень тяжелое время, но которое Ельцин прошел с блеском.
Но было еще одно решение, собственно, это мир в Чечне, худой мир, но тем не менее Хасавюрт, Лебедь, так сказать, провел это решение, было принято, опять же, как оно принималось? Это же тяжело было для Ельцина, начав войну, окончить ее проигравшим?
Понимаете, на самом деле Ельцин человек значительно более масштабный, чем вот тот вопрос, извините, который вы задаете. Поскольку все-таки для Ельцина основной интерес состоял в интересе России, как он себя представлял. И он принял для себя, что это была ошибка. И будучи сильным человеком, он признал, что это ошибка, и решил эту ошибку исправить. Потому что так было выгодно России. Это вот мое глубочайшее убеждение, все, что я видел, когда я с ним общался. Да? И я видел, как тяжело он принимал это решение. И более того, я вам хочу сказать, что когда Лебедь подписал Хасавюртское соглашение, я приехал к Лебедю, поскольку я в некотором смысле был одним из инициаторов вообще вот этого союза Лебедя и Ельцина, который Ельцин принял. И я приехал к Лебедю, и я не понял это соглашение. Это я вам говорю, вот, может быть, впервые публично, да, и говорю абсолютно искренне. И я сказал, вот что вы сделали? И у меня был очень интересный разговор с Лебедем. И он мне сказал, а ты там был? Я говорю, я там не был. Он говорит, ну вот если бы ты там был, тогда ты имел право возражать тому, что я делаю. А ты там не был, поэтому ты не имеешь права. У нас не было ни малейшего шанса в тот момент побеждать. Ни малейшего. Я говорю, тогда я понимаю, вы это сделали для того, чтобы получить дивиденды два раза. Вы сейчас отступили и заключили мир и это правильное решение, как вы считаете, а дальше вы накопите силы и пойдете на Чечню опять. И он посмотрел на меня так вот абсолютно мутным взглядом и сказал: я ее съем. Я сказал: значит, я не ошибся. Он говорит: ты не ошибся, Борис.
Но съел ты ее Путин?
Одну секунду. И это был такой серьезный разговор. И вот когда я уже стал замсекретарем Совета Безопасности, и когда уже в детали влез в Чечне, я просто был поражен, насколько Лебедь был прав в своем первом решении. Насколько он был прав, заключив этот мир. Насколько была абсолютно деморализована армия. Насколько все это в целом носило колоссальный вред России. Все это разделяло Россию и русских, и чеченцев. И я вам хочу сказать, что есть очень большое различие между Первой войной, восприятие чеченцев, и Второй войной. Вот если Первая война, с которой, конечно, чеченцы ненавидели Ельцина, что он развязал эту войну и прочее, но они все были убеждены, что Ельцин воюет за целостность России. Это вот просто факт. Вот я знаю это из многочисленных общений с чеченскими лидерами, простыми чеченцами. Да, они его ненавидели, потому что он развязал эту войну, но они, мотивировка, объяснение для них было: он таким образом пытается сохранить целостность России. Я вам хочу заметить, что в Первую чеченскую войну люди из Чечни бежали в Россию. Вторая война совершенно другая. Вторую войну чеченцы восприняли как войну этническую, как просто геноцид против чеченского народа. И они воспринимают это не как борьбу за целостность России, а как лично Путина амбиции президентские или ненависть, построенная на его нелюбви к чеченцам. И поэтому, как вы знаете, чеченцы во время Второй войны бежали не в Россию, а за границу России. Да? И вот, да, действительно, решение очень тяжело давалось Борису Николаевичу, но еще раз говорю, он всегда очень четко держал в своем уме приоритет. Да? И приоритет его всегда был одним и тем же. Это Россия. Это будущее России и будущее России как страны свободных людей. И в конце концов он принял вот это тяжелейшее решение. Вы знаете, это единственное, что он покаялся, когда он уже уходил в 99 году. Он покаялся за эту войну.
У микрофона Михаил Соколов. Мы беседуем с бывшим заместителем секретаря Совета Безопасности России, одним из самых ярких оппонентов нынешнего российского руководства, Борисом Березовским. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Тема этой передачи – Борис Ельцин и его время. Как десятилетие 90-х годов предопределяет настоящее и будущее России, судьбу ее нынешнего президента и его оппонентов. Сегодня мой собеседник – бывший заместитель секретаря Совета Безопасности России, чьи выдачи Москва добивается, пока безуспешно предъявляя суду в Великобритании многочисленные уголовные и политические обвинения. Это Борис Березовский.
Борис, скажите, вы вот согласитесь с таким тезисом, что вот эта победа 96-го года на президентских выборах потом, к сожалению, была разменена на, скажем так, войну разных групп в окружении Ельцина, то, что называется олигархическими войнами, потеряна и в конце концов привела и к кризису 98-го года, и к тому, что Ельцин был вынужден призвать к власти Примакова как человека, устраивавшего левых оппозицию и так далее?
Ну, конечно же, не соглашусь. Конечно, не соглашусь. И более того, вот это та пропаганда, которую, собственно, и использовали противники реформ Ельцина для того, чтобы использовать его безусловные ошибки и развернуть ситуацию назад, что в конечном счете с помощью Путина почти получилось. Не получится никогда до конца, да? Объясню потом, почему. Но почти получилось. Потому что, на самом деле, когда мы говорим о периоде 96-99 год, мы должны вспомнить главное, что происходило. А главное – это то, что была остановлена война в Чечне. Подписан мирный договор, да? Конкретный результат, в том числе, как сегодня часто употребляют слово «олигархов», да? Потому что я один из этих олигархов, я активно участвовал в заключении мира с Чечней, что удалось сделать, и войну удалось остановить. А второе – экономика стала бурно развиваться. Это факт. Посмотрите цифры до 96-го года и после 96-го года. Более того, ведь нужно понимать, что экономика развивалась в условиях, в общем, очень низких цен на нефть, при этом, да, то есть развивалась Прежде всего, благодаря тому, что масса людей стали самостоятельно принимать решения. То есть изменился менталитет от рабского к свободному, независимому. И люди стали брать ответственность на себя. Не ждали, пока начальник там что-то сделает или ЦК КПСС что-то решит. И это, конечно, был колоссальный прогресс в целом всей страны. И более того, я вам хочу сказать, что весь прогресс после 99 года, уже в президентство Путина, это не его достижение. Это достижение исключительно Ельцина и всех тех людей, которые встали с ним рядом, включая русский бизнес и прочее, прочее, потому что оставалось только капитализировать, наконец, вот эти новые свободные рыночные отношения, да, что и с успехом делает сегодня российский бизнес, значительно меньшим, чем если бы ему не мешали, чем если бы его не коверкали, как это сегодня делает Путин, да, когда создаются, ну, в общем, короче говоря, это капитализм а-ля испанский времен Франко или а-ля португальский времен Салазара. И мы знаем, что этот капитализм значительно менее эффективен, чем в тех странах, в которых наряду с рыночной экономикой была также и либеральная политическая система. А в России сегодня, безусловно, эклектичная страна. Есть рыночная экономика, конечно, которая эффективнее социалистической, плановой, да, но одновременно есть авторитарная политическая система, которая тормозит в том числе и развитие экономики.
А как вы все-таки объясните то, что произошло дальше? Вот хорошо, Примаков, период такого вот балансирования, потом появление Степашина на краткий миг, да. Миг и выбор Путина. Почему все-таки Путин, почему все-таки этот человек, почему Ельцин ему поверил?
Вы знаете, на самом деле, для того, чтобы ответить по существу на этот вопрос, к сожалению, придется рассуждать не в терминах фамилии Путин, Примаков или Степашин, а тогда нужно будет действительно понять, а в чем же состояли принципиальные ошибки Ельцина? Были ли они допущены? Ну, вот одну ошибку мы назвали – война, от которой он сам открестился и которую признал как ошибка и пытался исправить. И в значительной степени это ему удалось. Но были еще, с моей точки зрения, минимум две ошибки, которые Ельцин допустил, они принципиальный характер носили, которые не позволили вот с одного приема взять этот сложнейший барьер от раба к свободе, да, и поэтому вот это, Ельцин бы сказал, наверное, сегодня загогулино вот это назад, да, движение России при Путине. Две ошибки, которые Ельцин допустил, обе они имеют одну и ту же природу. Недостаточная решительность Ельцина. Он не нашел в себе силы заставить, в прямом смысле, всю нацию покаяться за то, что происходило в течение практически всего 20 века в России. То есть покаяться за преступный режим коммунистический, запретить компартию как следствие. И каяться, на самом деле, нужно было не одно поколение. Это то, что смогли сделать немцы, покаявшись за нацизм. И мы по сегодня хорошо понимаем, что преступления нацистов нисколько не меньшие или нисколько не большие, чем преступления коммунистов. А уж если говорить в терминах абсолютных, то столько, сколько коммунисты убили своих граждан, нацистам и не снилось. И, безусловно, Ельцин обязан был поставить как приоритет номер один покаяние, тем более, что он тоже прошел сложный путь от коммунистического лидера, можно сказать, до демократа. И в том числе понял значение религии и сам много раз обращался к Богу. Поэтому, конечно же, я думаю, что он понимал необходимость покаяния, но не нашел в себе силы поставить это как приоритет номер один и добиться этой цели. И вторая причина, то, что я уже начал говорить, это как следствие этого разгром Компартии и разгром преступного КГБ СССР. Вот это он не сделал. И поэтому вот и Компартия, и КГБ висели на нем как гири, которые не давали ему двигаться с той динамикой, с той скоростью, с которой необходимо было в тот момент стране.
Ну, значит, это был компромисс, без которого он не мог выжить.
Я-то как раз уверен, что это не было необходимости в этом компромиссе, а он, по-видимому, считал, что этот компромисс был необходим. Точно так же, как, например, я считаю, что, извините, я провожу такую параллель, что Ющенко тоже пошел на недопустимый компромисс с бандитом Януковичем. Янукович реальный бандит, который сидел два раза, две ходки, там, да, это то, что нам известно. Одна там за изнасилование, другая там за бандитизм. И есть третье преступление, которое совершил Янукович, которое зафиксировано, фальсификация выборов. Верховный суд Украины признал, знал, что выборы фальсифицированы, и Янукович поэтому вместо в тюрьме, он совершил государственное преступление. Вместо этого он сидит как премьер. Вот это же самое, но я хочу сказать, что, конечно, Ельцина с Ющенко сравнивать нельзя. Ельцин значительно более решительный. Ведь все-таки он смог пальнуть по преступному парламенту в 93-м. И тем самым он проявил волю и силу, безусловно. Парламент, который, безусловно, отступал от Конституции. И поэтому я считаю, что все-таки это был компромисс. Но вот я поэтому и сказал вначале, что это, суть этих ошибок одна и та же природа. Недостаточная решительность для того, чтобы вот этот узел разрубить. А уж дальше, как вы говорите, вот эта чехарда, Примаков и так далее, это был неизбежный результат вот этой нерешительности, когда эти силы почувствовали его нерешительность и пытались импичмент объявить, как вы помните. А потом, безусловно, с моей точки зрения, неумелое руководство это уже экономикой этой новой команды, прежде всего Кириенко, за спиной которого стоял Чубайс, который в то время уже плохо понимал, с моей точки зрения, что происходит в экономике. А Гайдар как-то отступил в сторону. Все это, в общем, привело к дефолту и кризису глубокому, который совпал с политическим кризисом. Вы помните, что происходило в тот момент? Экономический кризис совпал с политическим кризисом. И поэтому я считаю, что в тот момент по существу у Ельцина не было выбора другого, кроме как Примаков. Но я еще раз говорю, эта ситуация не была создана, как многим кажется, какими-то групповыми разборками. Были значительно более серьезные причины вот этого кризиса, в котором страна оказалась в 98 году.
Ну, а дальше-то? Вот опять же, тот же компромисс. Вот вы говорите, преступный КГБ, с одной стороны, с другой стороны, вы участник тех событий, когда представитель этой организации стал премьером, потом президентом, и вы его поддерживаете. То есть вы шли с Ельциным вместе по этому пути компромисса.
Я с вами абсолютно согласен. Я с вами абсолютно согласен, что я тоже ответственен за то, что произошло в стране. Да? Я же ответственность не снимаю. Другое дело, что я ни в коем случае не хочу все как бы все ошибки спихивать на плечи президента, но просто хочу сказать, что все финальные решения всегда принимал президент. Тоже касалось и Примакова, тоже касалось и Путина. У Ельцина были альтернативы. А другое дело, что да, я лично в тот момент поддерживал Путина. И, в общем-то, да, считаю, что были правы те мои друзья, которые говорили мне, что Борис ДБшник всегда будет предателем. Всегда. Ты абсолютно не прав, что ты его поддерживаешь. Но у меня была личная история отношений с Путиным, очень долгая, десятилетняя. И все, что связано вот с этой историей отношений моих с Путиным, все было со знаком плюс. Вот буквально все было со знаком плюс. И я считал, что Путин тут, что ли, молодой чекист, так скажем, да, который преодолел вот эти все проблемы. Потому что у меня же есть, на самом деле, другой чекист, друг, да, который, к сожалению, сегодня мертв. Это Александр Литвиненко. И я могу с уверенностью сказать, что, несмотря на все его чекистское и ГБшное прошлое, он преодолел в себе все эти измы и все эти дьявольские соблазны.
Ельцин тоже был секретарем обкома.
Подождите, все-таки, подтверждаете по существу то, что я говорю, но я просто хочу сказать, что Ельцин, тем не менее, был секретарем коммунистического обкома, а не офицером КГБ. И вы же помните, что отличие этих двух преступных организаций, да, преступных, и одной, и другой, состоит лишь в том, что одна вырабатывала идеологию, а другая исполняла эту идеологию. Так что у Путина как бы оказалась проблема двойная. Он не был подготовлен к тому, чтобы генерировать решения и принимать решения. Генерировать альтернативы и принимать решения. Он был подготовлен к тому, чтобы исполнять команду. Собственно, то, что мы сегодня и наблюдаем. В стране нет идеологии вообще. Вот вы знаете, когда я написал в свое время статью о необходимости союза правых и левых, если вы помните, и подвергся колоссальной критике, то вот, в общем-то, идея-то была страшно простая. И эта идея, по сути, потом и реализовалась. Я писал, что это неизбежно произойдет. Напишу я это, не напишу, нет, не важно. Это просто такой процесс политический. Поскольку, ведь, как бы мне ни говорили, о неестественности союза, например, коммунистов и яблока, или правых и левых, он естественен потому, что это союз идейных против безидейных. То есть, если бы власть предложила обществу какую-то идею, тогда бы этот союз не состоялся. Поскольку власть не предлагает никакой идеи, то идейные, то есть те, кто искренне заботится о будущем страны, объединяются для того, чтобы разбить безидейных, которых смысл только в том, чтобы сегодня решить свои проблемы. Больше никакого смысла во власти эти люди не видят. И уж, конечно, когда идейные получат власть, они уже будут разбираться между собой. Но это как бы неизбежно.
У микрофона Михаил Соколов. Я напоминаю слушателям Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». Тема «Борис Ельцин и его время». И мы беседуем с бывшим заместителем секретаря Совета Безопасности России, бизнесменом, проживающим в Великобритании, Борисом Березовским.
Как вы думаете, Борис Ельцин понял свою ошибку с Путиным или нет? Он вообще молчал? Были какие-то официозные интервью? В одном из них, кстати, он и про вас высказался, что правильно с вами Путин так обращается. По вам он высказался, а по Путину все время положительно говорил.
Вы знаете, то, что по мне так высказался, это еще одна ошибка Ельцина. В этом смысле, к сожалению, не было ничего оригинального в высказывании, поскольку были и другие высказывания, когда он с другими знаками оценивал мою работу. Но что касается Путина, я не сомневаюсь, что Борис Николаевич был глубоко разочарован тем, что происходит в России. Я вам хочу напомнить из того же интервью, на которое вы сослались, слова Ельцина о том, что он категорически против того, чтобы в страну возвращали советский гимн. Он в этом же интервью сказал об этом. Меня сегодня вот поразило, вот, на самом деле поразило просто вот то, что происходило сегодня, в день, вот этот день для всех, для нас печальный. Это два события меня поразили. Но они, собственно, и есть отражение того, что происходит в России. Когда коммунисты отказались вставать и почтить память Ельцина. Это настолько точно отражает их существо. И сколько бы Зюганов не бил поклоны, и сколько бы Зюганов не крестился в церкви, его коммунистическая преступная сущность никуда не делась. Он, безусловно, не православный человек. Он, безусловно, неверующий человек. Поскольку прощение – это и есть главный смысл, один из главных смыслов нашей веры. И тем самым еще раз было продемонстрировано, что Борис Николаевич не прав был, что он их не добил. Ну и, конечно, абсолютно иезуитский, варварский менталитет Кремля и лично Путина, когда президента России опускали в гробу, в могилу под звуки советского гимна. Мне кажется, это было вот просто чистое изуверство, чистое варварство. И лично Путин несет, безусловно, за это ответственность. Борис Николаевич точно в том интервью сказал: «Я категорически против возвращения гимна Советского Союза». И вот это надругательство уж над телом Ельцина, я думаю, никто не простит из тех, кто вообще понимает смысл того, что сегодня происходило.
В каком-то смысле был Ельцин каким-то моральным тормозом для нынешней власти в том, что она делала неправового, антиконституционного и так далее? Или нет? То есть было ли какое-то соглашение, как вы считаете, которое Путин то ли нарушил, то ли не нарушил? В какой-то момент казалось же, что он продолжатель дела Ельцина, многим казалось, а потом все перевернулось.
Ну, во-первых, вы абсолютно правы в том, что можно Путина смело назвать предателем, поскольку он пришел к власти как преемник Ельцина. Это широко известный факт. И вы сами сейчас только что сказали, что потом он последовательно отступал от главных идей, которые Ельцин привнес в Россию. Более того, Путин последовательно нарушал базисные элементы российской конституции и разрушив ее до основания. Вот самое главное, может быть, приведу пример. Россия, другое название имеет Российская Федерация, что предполагает, что Россия имеет федеративное устройство. Так вот, присвоив себе право назначать губернаторов, Путин разрушил саму политическую структуру страны. Россия не является больше федерацией. Россия, безусловно, является унитарным государством. И я не сомневаюсь в том, что Ельцин понимал, что наступает реакция, что по существу в России совершена контрреволюция. Но я еще раз хочу сказать, что Борис Николаевич не всегда проявлял решительность. И я думаю, что я вот только один раз я услышал отклик от него. Это когда я написал статью, в которую возложил на него ответственность за молчание. Я тогда сказал, что президент России, даже если он пенсионер, не имеет права молчать, поскольку он подвиг миллионы людей идти другим путем, они ему поверили. И вот это бремя этого лидера национального, оно может, даже когда он в могилу уходит, оно с него не снимается. Да? И вот это, я помню, что тогда Борис Николаевич ответил на это. В одном из интервью он послал ясный сигнал, что он понял то, что я написал. Это произошло буквально через неделю после моей статьи. И вот, собственно, это не единственный для меня пример, когда я понимал, что Ельцин глубоко переживает за вот это наступление реакции. Но опять-таки, с моей точки зрения, все-таки у него не хватило воли для того, чтобы это произнести громко, ясно, вслух. И я ни в коем случае не имею никаких к нему претензий, поскольку сам я живу в Лондоне, и тоже, хотя и подвергаюсь опасности, но она как бы другого порядка. К тому же Борис Николаевич действительно тяжело болел. Поэтому он так много сделал для России, что любые его ошибки, вот, о которых много говорили, они ничто по существу, по сравнению, в конечном счете, с тем, что ему удалось.
Ну, одна операция «Преемник» в России удалась, хотя «Преемник» оказался не таким, как от него этого ожидали. Сейчас идет вторая операция «Преемник». Говорят там о какой-то диархии, что будет, знаете ли, как патриарх Филарет и сын его Михаил. Совместное правление, еще что-то.
Генеральный политический штаб.
Да, вот что вы думаете, что будет? Ваши прогнозы всегда интересны.
Вы знаете, я своей точки зрения не изменил с того момента, как я в 2000 году, 31 мая, опубликовал открытое письмо Путину. Я рассказал, что будет происходить, если он начнет менять базисные, фундаментальные институты власти в России. К сожалению, этот прогноз полностью исполняется. Я могу сегодня лишь сказать, что Путин никогда добровольно не отдаст власть. Путин никогда не передоверит кому бы то ни было свою судьбу, поскольку он хорошо понимает, что он преступник. Он сам лично это понимает. Королевская прокуратура передаст дело Литвиненко в суд. И по той информации, которую я располагаю, преступление сделано в России. Да? То есть и убийцы, и заказчики, и организаторы, они все находятся в России. И есть ясное понимание тех, кто расследовал, что это преступление не могло быть совершено без помощи государства. И это, безусловно, не добавит безопасности лично для Путина. И его, может быть, в какое-то время голубая мечта закончить жизнь благополучным бизнесменом или предпринимателем, там, или крупным управленцем не может реализоваться. Поэтому единственный путь для него, если он лишится кресла, это в Гаагу. У меня в этом никаких сомнений нет, я еще раз говорю. Чего Путин, конечно, не хочет, и это он умеет прогнозировать. Поэтому глубоко убежден, что будет найдена формула, способ, как хотите, при которой Путин сохранит свою власть. В общем, честно сказать, не очень интересно, что именно.
То есть вам не интересен механизм?
Да, и они все лежат на поверхности. Да. Одни пытались уже приспособить, не получилось. Да, вот с Белоруссией, ведь явно была попытка создать этот союз. Я тоже Путину в свое время, когда он еще был вменяемым, объяснял, что это невозможно. Объяснял, что это невозможно по двум причинам. Одна причина субъективная – это Лукашенко, который, как я уже говорил, никогда не будет вторым, даже если сегодня всемирное правительство создано, и Лукашенко предложили стать вице-президентом всея земли, да, он бы точно отказался. А вторая причина, она объективная, поскольку союз с Белоруссией создал бы колоссальную проблему внутри самой России, то есть привел бы, по сути, к распаду России. Поскольку на следующий день Татарстан обязательно бы сказал, почему вот им можно вот быть равными, а нам, татарам, нельзя. Что мы, татары, лицом не вышли, или они православные, а мы мусульмане. Ну и то же самое сказал Башкортостан, и то же самое сказали многие другие. Но я Путину это очень подробно объяснял, когда он еще, вот я говорю, еще пытался услышать. И опять-таки, есть еще одна технология, которая обсуждает, что там придет, не знаю, кто-нибудь, Медведев, Иванов, там на 3 месяца, на 4, скажет, ой, Господи, я не так справляюсь, как справлялся великий Путин, да, и поэтому нужно опять по новой провести выборы. Вот в перерыв уже сделали, уже 2 строка.
Весь мир смеяться будет.
А, вы знаете, на самом деле весь мир смеется уже. Смеется и плачет одновременно, потому что ни у кого не осталось сомнений, что Путин автократ, что Путин способен на преступление. Это вот просто я вам говорю то, что есть на самом деле. Я же, в общем, когда я употребляю сильные выражения, там, бандит, бандитский режим и так далее, я же не только от себя, не только это прямая речь. Вы откройте ведущие западные газеты, в которых употребляется ровно такая же терминология. Поэтому я глубоко убежден, что ни о каких выборах, ни о какой смене режима вообще речи не идет. А вот о наперстке, в которой Кремль давно играет, да, там, развести людей, показать, что мы чего-то такое, за что-то такое проголосовали, да, это все может быть. Но еще раз говорю, 100% ни малейшего шанса у Путина покинуть место руководителя, да, не знаю, там, как он будет называться, президентом или начальник генерального штаба политического, там, или
Совета старейшин.
Вот.
И что тогда, Борис Иванович? Давайте тогда уж подведем итог. Что тогда? Это значит, этот режим останется на десятилетия, на нефтяной игле, и все?
Если, конечно, можно рассуждать в терминах Сорокина, я не знаю, читали ли вы книжку «День опричника», вот я, честно сказать, это первая книжка Сорокина, которую я прочитал, и я даже для себя ее коротко обозвал таким образом: о патриотической братве на их родном языке. А моя жена мне сказала: Боря, вот что ты вообще, что ты пытаешься делать-то? Вот они так хотят жить, они хотят жить вот так, а ты им мешаешь. Да? И действительно, я им мешаю. Я уже сформулировал однажды, как можно выйти из этого пути. Я уже сказал, что ни один авторитарный режим добровольно власть не передает. Не сдает, поэтому единственный способ смены этого режима, преступного, с моей точки зрения, разрушающего Россию, это силовой перехват власти. Перехват власти может осуществляться тремя способами. Известны три способа, других неизвестны. Это революция снизу. Это дворцовый переворот. Это борьба одних элит против других элит. Я хочу сказать, что Путин, несмотря на то, что генеральный прокурор шлет сюда бесконечные запросы на мою экстрадицию, сам признал легитимным такой способ перехвата власти. Он поздравил Саакашвили с победой. С третьего раза поздравил Ющенко. Первый раз он поздравил Януковича. С третьего раза все-таки Ющенко поздравил. И таким образом совершенно понятно, что Путин признает такой силовой перехват власти как легитимный. Более того, есть в правах человека Организации Объединенных Наций написано, что когда народ подвергается насилию и притеснению, он имеет право, грубо говоря, на восстание. Да? Я так вот не точно цитирую, но смысл именно в этом. Так вот, поэтому я и говорю, что если этот режим продолжит свою жизнь, то Россия просто распадется. Я вот объясняю, в силу каких причин. Потому что повторение советской модели, модели Советского Союза, оно абсолютно однозначно приведет к тем же самым последствиям. Суть модели в централизации управления. Да? Приведет к тому же последствиям, к которым привела история Советского Союза. И совсем не за 70 лет это произойдет. Время сжато, это происходит очень быстро. Мы по существу потеряли Кавказ, если уж вещи своими именами называть, поскольку бандит Кадыров, безусловно, не подотчетен уже никакому Кремлю. И это иллюзия того, что там наведен порядок. Так вот, поэтому для меня совершенно очевидно, что либо развалится Россия, либо произойдет силовой перехват власти, в результате которого к власти придут люди, которые реально понимают, что происходит в стране, реально понимают способ, с помощью которого страна может стать эффективной. Да? Способ управления.
Последний вопрос. Когда?
У меня впечатление, что свой срок, отпущенный по Конституции, эта власть не переживет.
Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В эфире прозвучала беседа о Борисе Ельцине и его времени, о параллелях того периода и современности с Борисом Березовским в 90-е годы, заместителем секретаря Совета Безопасности России, одним из ярких оппонентов нынешнего российского президента Владимира Путина. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.